Адам.
Человек. Может отдавать для того, чтобы получить вознаграждение. Ты видишь, есть скачок самоубийств в Иране. Много самоубийств. Он пообещал им, что у каждого будет столько-то духовного. Как Рамбам приводит, обещает каждому, что будет у него много женщин, много девушек в будущем мире. Обещает, что будет у него от этого наслаждение. Есть такой анекдот, рассказывают это от имени Бааль Шем Това. Ученики Бааль Шем Това, что извозчик, знаешь, что такое извозчик, да? 200 лет назад были такие. Был один извозчик, у него был конь, и он тащил этого коня, вместе они тащились. И говорят, делай Тору и заповеди, ты получишь. У тебя будет телега и будут богатырские кони. Для этого стоят. Он наслаждается от того, что кони бегут. И это у него такое хобби. Так что нужно обещать им, чтобы соблюдал Тору и заповеди? Что у тебя будет от этого в будущем виде? У тебя будут телега и будут богатырские кони. Для этого стоит работать. То есть, на самом деле, каждому дают вознаграждение, для которого ему стоит работать. Это называется энергия горючая. Без горючего невозможно работать. Может работать, чтобы он получил, обязан что-то получить. Без цели невозможно работать. Поэтому что должно быть нашей целью? Чтобы мы удостоились почувствовать, на кого мы работаем. Человек, когда рождается, он не знает, зачем жить. Смотрит вокруг себя, учится из окружения, потому что это живое. И мы организуем вокруг него так, примеры. Это хорошо, это плохо, так должно быть, так должно быть. Хотим мы того или нет, мы даем ему модели, да, для чего жить. Для того, чтобы спать, есть, проводить время, вести себя перед публикой, перед соседями. Мы даем ему горючее в том, что если он будет соблюдать то, что в наших глазах важно, он будет чувствовать, насколько он становится тем самым важным в наших глазах. И так он живет. То есть он всегда соблюдает желание окружения. То, что привнесли в него во время его детства, и когда он в окружении, когда он уже взрослый. Это то, что касается этого мира. И тоже мы видим, что мир может дать человеку такие вызовы. В том, что касается будущего, что будет у него после смерти, потому что человек знает, что наступит день, и он умрет. И если мы скажем ему, что он не умрет, а что есть что-то после этого, и желание человека получать, будет радо получить такое известие, то мы тем самым тоже можем играть с ним, с человеком. Мы можем сказать ему, слушай, после этой жизни не умирают, там есть еще продолжение жизни. То есть того, что желание получать хочет этого, оно будет радо услышать. Если ты хочешь заработать в этой жизни, следующую жизнь, то, пожалуйста, произведи такие-то действия, и таким образом общество эксплуатирует человека и ставит ему разные воображаемые цели, которые удобны, хорошо для общества. Может быть, тем самым оно делает хорошо человеку и хорошо обществу. Если он будет вести себя хорошо с другими, если ты ограничишь свое эго, не убивать каждого, не вредить каждому, то будет у тебя эта будущая жизнь лучше. И несмотря на то, что награда ложная, потому что он работает за свой будущий мир, но общество зарабатывает, и в конечном счете так удерживает человека, чтобы он, чтобы страх работал во благо, что в этом этим пользовались тоже религии, это было большой частью развития культуры в мире, религии, верования, и поэтому они шли вместе с правителями, разными императорами, эти деятели религии, священники. И, конечно, никто о будущем мире не может сказать ничего. А каждый, мы видим, насколько соображение, мы видим, насколько каждая религия, каждое верование, у них есть собственная картина. И так они манипулируют человеком, каждый для собственных целей. В хорошем случае устраивают так, чтобы это подействовало хорошо на эту жизнь, на более организованную жизнь общества, чтобы страх и боязнь смерти, потери, награды и наказания в будущем мире, можно использовать это для организации этой жизни. Это очень большая энергия. И все это общество дает человеку искусственным образом, через его желание получать, играет свое эго, с его желанием наполниться. И не спрашивает человека, хочет он этого или не хочет, потому что там, где он родился, так воздействует на него и общая культура с детства, как обучают его, как быть человеком и какие ценности у тебя должны быть. И хочет он того или нет, он входит в это и так продолжает жизнь. Еще добавляет к этому награду за будущий мир, чтобы использовать его кроме этого. И нет у нас тут свободного выбора почти. Я говорю почти. На 100% нет свободного выбора, но почти имеется в виду, что якобы есть у человека возможность сказать, что может быть, он войдет из одного общества в другое общество, но на самом деле нет. И только когда приходит к нему точка в сердце, и он отчаивается от прошлой жизни, тогда он находится как бы начинающий новый чистый лист. И все ценности исчезают, падают в его глазах, стираются с его горизонта, как важная вещь. Все прошлые поведения практически исчезают, потому что они уже не могут играть с ним, потому что нет у него, нет для него уже в этом горючего, нет награды, нет наказания, только обязательные вещи для существования. И будущий мир тоже начинает быть под большим сомнением, хотя он был даже ортодоксален в чем-то. И таким образом он приходит к новому состоянию. Что и по отношению к этому миру, по отношению к этой жизни, он должен получать, согласно своему выбору, насколько дается ему выбор, когда приводит его в группу, к книгам, насколько он хочет взять от этого, насколько он входит, включается в это. В этом выбор, то есть в скорости, в силе, с которой он берет от них примеры, модели нового поведения, новые ценности. Не какие ценности. Потому что какие, неоткуда ему выбрать, эти или те, на основе чего он выбирает, вообще нет такого в человеке. Потому что он никогда не находится в возможности выбрать между тем и другим. Он находится в выборе, выбрать только насколько включиться в это. То есть вперед, и все. Больше или меньше. И тогда он находится в свободном выборе включиться, войти в эти новые примеры, новые модели, которые дает ему общество. Новое общество, это приходит к нему уже благодаря его выбору в том, насколько он понимает, насколько он должен это против желания получать, поэтому называется выбор. Он в чем-то работает против желания получать. Если за желание получать было бы все, то не было бы выбора. То было бы как в его обычной жизни. Когда он был ребенком, он вошел в какое-то общество там из желания получать. Здесь желание получать, это поскольку он работает... Извините. Здесь выбор, поскольку он работает против желания получать. То есть, несмотря на то, что выборы только в темпе включения с новыми примерами, они сейчас, так через несколько лет. Но это все же выбор, потому что он выше желания получать. Это называется вера выше знания. Это выбор. И так уже он начинает строить человека в себе. А горючее иногда совершенно отличается от всех прошлых моделей, которые были ясны, что там энергия горючая была собственностью в этом мире, в будущем мире, а тут энергия — это связь с Творцом, наслаждение Творцу, раскрытие Высшего и так далее. Это вещь абстрактная, все выше эго, выше желание получать. И работа, и восприятие нового воспитания, все это выше привычек, выше эгоистических наполнений. И поэтому нуждается здесь в поддержке, чтобы он получил откуда-то, или это общество, чтобы оно заставляло его, если и насколько он способен на это, и от окружающего света, который в любом случае начинает уже искать поддержку в чем-то свыше, чтобы он пришел и сделал уже со мной что-то. И так он приходит к построению себя. Что на самом деле, конечно, путь уже проложен, и условия, и ценности, но в восприятии этих вещей он не обязан. Он не может и через страдания тоже получить, принять этот путь, а за страданиями обязано быть все-таки решение, почему, зачем, как. И он приходит к очень большим решениям, что Творец дает ему все без всякого условия. И он выбирает все-таки идти силой веры. Тогда он входит в духовное. То то есть это его выбор, почувствовать, на кого мы работаем, как говорит Рамбаш. В этом вся цель, вся награда. И почувствовать, на кого работаем, это слышится как бы как эгоистическое приобретение, но это не так. Потому что почувствовать, на кого мы работаем, это отдача, это с помощью приобретения свойства отдачи, это быть в отдаче, в подобии тому, на кого работаем. И это становится всей целью человека. Да? Вопрос из Одессы. Откуда человек должен брать примеры поведения? От товарищей или от устава группы? Что делать, если есть противоречие между ними? Стараться исправить или устав, или группу, я не знаю. Это ежедневная работа, которую нужно делать. Все эти уставы — это не мертвые вещи, которые один раз приняли как какую-то конституцию и соблюдают. В духовном все обновляется каждую секунду. И законы существуют в нас, а не на бумажке. И поэтому мы должны все время обновлять их. Каждый раз обновлять. Каждый раз проверять себя согласно каким-то законам. Не просто так дали 10 заповедей, которые включают все 613 исправленных желаний. Или 613 законов, которые существуют в душе в исправленном виде, в состоянии, которое называется бесконечность. Если мы хотим прийти туда, мы должны всякий раз обновлять себя, измерять себя, направлять себя, как ракета, которая летит, да? Проверяет себя все время. Как Бар-Сулам говорит нам, проверять себя в Исраэль, Тора и Творец одно. Конечно. Если есть разница и ощущается между уставом и тем, что есть в группе, это правильная вещь, это должно быть так. Хуже, если мы не можем обнаружить разницу, это значит, что мы не двигаемся или мы не можем различить. Но проверка — это обязательная вещь в пути, потому что без этого нельзя сдвинуться ни на секунду, то есть ни одного шага. Потому что каждый шаг — это благодаря тому, что проверяют, видят, что неверно. Больше приближают себя к тому, что должно быть на сегодняшний момент, насколько можно увидеть большую точность направления, и все. Продвижение вперед идет только благодаря, так сказать, увеличению точности, чувствительности к соединению. Называется «вперед». Я не сдвигаюсь вперед, я нахожусь на том же месте. Я только должен еще чуть-чуть раскрыть разрешительную способность, решающую способность, исправить себя еще чуть-чуть, чтобы картина, в которой я нахожусь, была бы картиной еще больше отдающей, еще более точной. Это зависит от моей подготовки с группы, от моей подготовки во время учебы. И тогда я прихожу и вижу, остается ли это как было, или есть какой-то туман, что предыдущая картина, она уже не представляется мне точной. Мне сейчас нужно более острое зрение по отношению к ощущениям, что такое добро, зло, отдающий, получающий, я, другие. Где я проверяю это? Я проверяю это также во время учебы. Понимаю ли я больше, чувствую ли я лучше текст, который я читаю, лучше ли я чувствую товарищей. Мы делаем разные упражнения даже вместе, да?
Даже в спорте, даже в чем-то. Хочу ли я делать с ними в одном движении эти действия? Хочу ли я и сердцем, и душой, и всем быть с ними как одно тело, один организм? Но проверка эта, она необходима для продвижения. Продвижение не шаг наружу, а шаг внутрь. Пожалуйста, микрофон. Кто сидит рядом с микрофоном, должен находиться постоянно, осознавать, что рядом сидят товарищи, которые нужно передать. Мэр Лукшинский не понял, почему желание к духовному, оно не эгоистическое. То, что мы сейчас изучали до этого. Я всегда хочу что-то новое. Почему это не эгоистическое? Я еще не смог понять, почему это не эгоистическое желание. Желание к духовному, оно эгоистическое на 100%. Конечно. Я хочу духовного. Это верно, это эгоизм. Но сейчас, когда я продвигаюсь к этому, у Баля Сулама было, рассказывал Рабаш. В 17-летнем возрасте, это написано у меня даже в одной из книг, его рассказ. Буквально написано, нужно найти, где это написал, когда мы вместе это учились. Он приехал к Рэбе из Пурсова, был 17-летним парнем, хотел, не знал, что хотел, пришел прям такой весь взбудораженный, когда всякий раз спрашивал своего рава, он был каббалистом Рэбе из Пурсова, он, у него было постижение. О, смотри, что я написал. У Баля Сулама в 17-летнем возрасте было много вопросов, и всегда он ездил к Рэбе и не очень получал те ответы. И один раз, когда он поехал, Пурсов — это небольшая деревенька рядом с Варшавой. Секунду. Когда ожидал того мгновения, когда он войдет к своему раву, то случайно увидел, я не знаю, прежде не увидел, это вопрос всегда, знаешь, прежде не видит, увидел в этой, в этом месте, где учились, книгу «Древа жизни». Книги тогда было достаточно редким явлением, не как сейчас, входишь в каждый дом, есть библиотека, где 90% можно выбросить, или даже больше этого, но тогда каждая книга была очень дорогая. Как-то он пришло к нему «Древо жизни», и не случайно, нет такого, что случайно, увидел, что есть книга, просто так случайно открыл ее и раскрыл для себя, что есть там что-то, ответы на все вопросы. А тогда у него не было же вопросов к своему раву, потому что он увидел, что он не дает ответов. Парню 17-летнему не дают немедленно ответов на вопросы. Так он уже вернулся домой, купил эту книгу «Древо жизни», разрезал ее на части. Также это не принято в религиозном обществе. Он был уже таким необычайно ум у него был. Он разрезал его на много частей. И учил каждый день то, что написано. И тогда, когда он открывал и начинал учить, Баля Салам так рассказывает Рабаша, своему старшему сыну, то уже не почувствовал, что есть там вопросы, что есть там ответы. Вдруг раскрыл, что есть что-то такое сухое. Уже не пробудил его, когда он открыл у Рэбе из Пурсова, что там было что-то такое. И только поскольку у него были воспоминания того, что есть в этом что-то, 20 лет учил, без всякого постижения, пока не удостоился. Написано у меня с тех времен, не знаю, когда это было даже. Более или менее это, ну, не знаю. 88-й, 87-й год, может быть. Не, я думаю, что еще до этого. Все, понимаешь, то есть... Это то, что выясняется постепенно. Человек не понимает, что он совершает тысячи кругооборотов, получает точку в сердце, и точка в сердце начинает развиваться. Он думает, сегодняшний день на завтрашний день все произойдет. Он все закончил, не понимает всего этого продвижения, развития в духовном. Он не понимает, что сейчас он начал путь, и у этого пути тоже есть какие-то... То есть это процесс нового развития. Смотри, Бааль Сулам, 20 лет. То, что он записал, то, что он сказал, я записал. То есть это... 20 лет или не 20 лет, я не могу точно сказать. Но это процесс входа в духовный мир. Мы не можем без этой подготовки. Ты строишь килим. Не то, что достаточно мне, и я зашел. Если было достаточно, я бы зашел. Время подготовки, это называется не то, что я работаю там, и тогда получаю право войти туда. Время подготовки, это когда я готовлю себя. Если я подготовил, то я зашел. Если не подготовил, то еще не зашел. Подготовка самих килим. Нет здесь каких-то протекций или еще чего-то. Поэтому мы не очень понимаем, что называется... отдача. Мы не очень понимаем, как это... противоположно материальному нашему эгоизму. Думаем, что это одно и то же. Да. Нужно получить свечение свыше, которая приходит согласно подготовке человека также. Все приходит согласно подготовке по ступеням, порядок ступеней не изменяется. Закон причины и следствия — это непреложный закон, и приходит свет, который дает человеку понимание, что только выше своей природы, выше того, что он сейчас думает, понимает, ощущает, желает, выше этого он должен получить, купить новую землю, новые небеса, чтобы высший свет построил в нем эти ощущения. Как сейчас я родился и живу, и у меня есть все то, что называется в моем восприятии этот мир, так я должен родиться и жить в своем восприятии, которое назовется будущий высший мир. И это не добавляется к этому миру так еще как какой-то пласт. А все только то, что я могу себе представить, то, что находится в этом мире, как ветви, вот так я прихожу к их корням. То есть свет, когда светит, должен дать мне это понимание, что есть что-то другое, что значит ради отдачи. Пока стремление к этому, оно эгоистическое. Это в порядке вещей. Это правильное стремление. Главное — темп. Главное — это темп. Но ты видишь, 17-летний парень, 20 лет, был в такой работе. И мы говорим об особых душах. Я не говорю о времени. Время действительно, оно обычное, но происходит иногда, что это случается в другом кругообороте, тогда это происходит быстрее, потому что есть обновление с предыдущей жизни. Да, Муша? Что с микрофонами? Человек, который работает на обычной работе, если он через месяц-два не получает зарплату, он начинает уже нервничать и быть в нетерпении. Теперь здесь есть такое ощущение, как, скажем, с Бали Суламом 20 лет, если он учился. Я не скрываю это от вас. Что я хочу сказать? Нет... уступки. Все должны сделать это, все должны пройти. И я помню Менахем Эндельштейн, я сказал ему несколько недель или месяц. Я сказал ему, ну а сейчас смотри это и то. Он говорит, здорово, еще неделю, еще две недели, все будет в порядке. Ну, обманщик. Конечно же, через две недели я был уже внизу, а не в том же впечатлении первом, которое я получил. Он был старым, даже старше, чем Рабаш. Тогда ему было около 80. Смотри, есть тут правда в нашего развития. Человек приходит к состоянию, когда он должен всякий раз давать себе отчет, всякий раз о своей жизни. Верно, что есть здесь разные расчеты, что я приобретаю здесь, а что я приобретаю здесь. Как будто внешним образом. Что ему нужно давать отчеты себе, родственникам, домочадцам своим. Но в конечном итоге он приходит к состоянию, что нет такого расчета. Нет расчета, потому что нет выбора, с одной стороны, пока он не приходит к состоянию, что не то, что нет выбора, что он не хочет, чтобы было иначе. Пока не соглашается оставаться в этом состоянии все время, только чтобы у него было какое-то доказательство, что он в чем-то действует в направлении Творца. Он входит в состояние, которое называется верой, выше знания, то есть он в этом удовлетворяется состоянием Хафец Хесед. Это не то, что я могу без этого, поэтому я Хафец Хесед. Нет. Это он получает свыше такие силы, что даже когда ему раскрываются очень большие пустые пространства, он хочет над ними быть в Хафец Хесед. Когда он живет в лесу и говорит, что нет у меня рубашки, не нуждается в этом. Это не Хафец Хесед, о котором мы говорим. Даже есть перед ним все возможности, отсюда и до бесконечности, не хочет. Почему? Хочет быть подобным. Что будет у тебя от этого? Кроме этого, ничего, кроме того, что я подобен.
И постепенно строятся эти килимы. Это духовное. Это очень не как... здесь, по нашему разуму и чувству. И на этом это строится. Насколько человек больше стоит против этих серьезных и истинных вопросов, это будет подталкивать его к обязательному, чтобы он обратился к группе, к окружающему свету. Да? Миша Смирович, все-таки непонятно мне, что ведет к тому, что, с одной стороны, это дело непростое, а с другой стороны, я не прихожу к требованию. Что приводит к тому, что я не прихожу к требованию? Если ты работаешь снаружи, ты через месяц-два уже требуешь у хозяина. А здесь, после многих лет, ты можешь тяжело работать, и ты все-таки не приходишь к никому требованию вообще. Все еще не... Приходишь ты к требованиям хозяина, верно? Да, потому что ты все еще не пришел к состоянию, когда ты готов отказаться ради него. Да? Но это приходит раз за разом благодаря действию окружающих святов и благодаря группе, которая ты все-таки хочешь или не хочешь, ты как-то впечатляешься от нее. Мы находимся в системе со всеми каббалистами, со всеми працами, со всеми этими исправленными душами, с еще душами, которые хотят исправиться, наши товарищи, с скрытыми каббалистами, которые тоже существуют в нашем мире сегодня. И это все действует на нас, но мы не понимаем, что процесс очень-очень широкий и очень-очень разнообразный. И тут есть не просто так мое маленькое ощущение в чем-то тут, так, как немножко туда, немножко сюда. Вы не спрашиваете, почему мы должны были пройти миллиарды лет развития, а до этого нисхождение сверху вниз от бесконечности, и сейчас мы находимся в продвижении снизу вверх. Вы не понимаете, что тут есть какое-то огромное кли, которое скрыто от меня, но я обязан совершенствоваться в этом кли, войти в него как часть. Изменения, которые во мне, они воздействуют на все это бесконечное кли. И из бесконечного кли должны подействовать на меня и произвести во мне какое-то маленькое изменение, которое я смогу выдержать. Мы находимся в очень-очень большой работе, которая от нас скрыта. Как маленький ребенок. Он каждый день продвигается, он потом не будет продвигаться в течение своей жизни, так как он продвигался сейчас. Допустим, твой сын. Из месяца в месяц. Какое изменение есть у него в жизни из месяца в месяц? По отношению к тому, что будет потом у него из месяца в месяц в пятилетнем или десятилетнем возрасте, или 20-30 лет там вообще. Ну, так и мы, но это скрыто от нас. И мы находимся в том же состоянии. Скрыто от нас. Поэтому это называется период скрытия. Скрыто от нас, насколько мы производим огромную работу. Как маленький ребенок, который делает, но он не знает, что он делает. И так и мы тоже не знаем. В нас пока что там происходят огромные вещи. Поэтому, с одной стороны, нужно как можно более нетерпеливо делать все, что в твоих руках и возможностях делать, делая, а с другой стороны, вооружиться терпением. И то, что делает Творец, все на благо. Требовать ты можешь требовать. Это хорошо. Ты обязан требовать. А насколько это помогает, неважно. И продолжать. Поэтому это называется вход для тех, кто стучит и хочет вернуться. Стучи, когда откроется, откроется. Да? Миша, так снова, как два эти разрыва? С одной стороны, нужно знать каждую секунду спасения. С другой стороны, я знаю тысячи лет развития, кругооборот, тяжелая работа, надо успокоиться и ждать. Не успокаиваются вместе с этим. Да? Как же это вместе живет, эти вещи? А вот тут так, да? Это как раз то, что требуется от человека. Работу я прилагаю, а награду я не требую. Награда в твоих руках. Я верю тебе, что в тот момент, когда ты захочешь меня, ты сделаешь. А я делаю каждую секунду как верный раб. Не требую ничего, кроме энергии. И энергия не эгоистическая, чтобы я видел впереди что-то, чтобы у меня была возможность работать. Острие иглы, то, что называется. То есть отверстие для шитья, для работы. Не более того. Если человек так продвигается, он приходит к состоянию, когда он отключается от своего эго. Он начинает чувствовать, что называется быть выше его, выше этой природы. Что работа в одном месте, а награда, награда моя в том, что я работаю так. А то, что я думал до этого награда, которую я получу, я не хочу. Пусть он получает. Так как же может быть, что это произойдет? Это произойдет благодаря связи. Благодаря связи в нашем мире тоже мы знаем, эгоистически только, что мы, когда мы любим кого-то, я готов работать, но чтобы ему было хорошо. Да. Миша, ну вот как раз это и успокаивает, что я не требую награду, а это и есть награда. Каждый день проходит, я работаю, это награда. Нет, ну когда ты работаешь так, что ты хочешь быть просто горящим каждый день, и каждый день чувствовать свою работу, чувствовать, что выше эго ты поднимаешься, и это награда. И даже когда ты не чувствуешь, веришь, что в усилии, которые ты прилагаешь, только знать, что ты работаешь правильно, короче говоря. Чувствовать, что ты поднимаешься, это может быть награда. А чувствовать, что ты поднимаешься над эго, как проверка правильного усилия. Проверка через радость, тоже падение и подъемы ощущаются как одно, что в группе и для себя это ощущается как одно, что для Творца и для группы это ощущается как одно, что то, что вне меня и так далее. То есть разные такие проверки. Тогда человек начинает приближаться к подъему над своей природой. И когда приходит каким-то образом к этому, ему дают уже вход в духовную природу. Что все, что было в его возможностях сделать для того, чтобы как-то уподобиться этому, он сделал. То есть, ты видишь, он говорит, что у Бааль-Сулама это заняло 20 лет. Я не думаю, что это может быть у нас больше. Что вы думаете, ну, Бааль-Сулам, где я закончу эту работу? Нет, это может быть меньше. Это может быть меньше. Но, действительно, годы — это годы. Период — это действительно. Так. И я помню другой случай, когда я пришел и начал так входить в это и быть очень активным. Один из тех, кто был там, внук Лембергера, ученика Бааль-Сулама, который был большой, один из находившихся там в постижении из его учеников, и он сказал. Я спросил, почему так каждый день не приходишь на урок, и все, ты здесь родился, как твой дедушка, и все. Он говорит, ты знаешь, 20 лет я сейчас должен дать этому, я не могу. У меня есть дети, жена, у меня есть дом, есть все, как я. 20 лет я не способен. Я пришел к Рабашу. Так я его схватил, ну, как будто я... Просто было всего месяца-два. Я сказал ему, что занимает 20 лет, я сказал. То, что, во что я сейчас вхожу. Он говорит, это кто тебе рассказал? Я ему сказал Лембергер. Я у него был на Новый год или на Песах, что там было тогда праздник. Да. Что я жил в Верховоте и приехал, ночевал у него. И он говорит, я сейчас его выкину. И он сказал, не-не-не, все хорошо, хорошо. Я испугался, что там будет драка какая-то, потому что это целая семья, это Бааль-Сулама еще, ты понимаешь, это поколение, уже несколько поколений. И он говорит, такую вещь сказать человеку. Ну да, я понял от него, что это так. Только нельзя тебе как бы говорить другим. Я то, что я говорю, это вы не слышали. Вот, но я помню, что это мне помогло. Я не думаю, что это плохо говорить. И Рабаш тоже мне сказал об Арисуламе. И тоже это было в начале моего пути. Что мы идем, мы собираемся изменить свою природу. И как это было в неисправленном виде в течение тысяч лет нашего развития, в неисправленном как бы развитии, эгоистическом, это, хотя это происходит в течение нескольких лет, в течение одного круга оборота, но это занимает годы. Сегодня я не могу сказать, что это так. Сегодня мне представляется, что это должно быть значительно меньше, потому что тут есть общество, есть не маленькая группа, есть воздействие огромное по силе во всем мире. И чем больше мы готовим мировую группу, это все воздействует на всех. Это начинает быть силой. Но, тем не менее, не надо думать, что это происходит сразу. Этого не может быть, потому что мы проходим внутри бесконечное количество действий. Нам кажется, что ничего не двигается. Это на самом деле скрытие. Да? По поводу учеников Learning Center или кампусов в Израиле, как бы вы рекомендовали раскрывать им это период, эту длину этого этапа подготовки? Нет, я бы этому не раскрывал, не говорил бы это. Слышит, не слышит. Это не... Я не думаю, что это тайна. Я не думаю, что это может охладить человека, который понимает, что это его жизнь, в течение своей жизни он сейчас продвигается и входит в духовное. Я учился 10 лет в школе и еще 6 лет в институте, а потом, если бы я хотел еще к чему-то прийти, то я должен, допустим, врач сегодня учится до 40 лет, до 40-летнего возраста, скажем, да, пока он не заканчивает весь свой процесс. И потом он называется, а ученые учатся даже еще всю жизнь свою. Они даже не уходят на пенсию в обычном возрасте 65 лет, допустим. Да? Если ты ученый, профессор, что-то большое, то как раз ты впитываешь все знания, свои возможности к 70-летнему возрасту. Продолжаешь работать, у тебя нет пенсионного возраста, ты работаешь сколько можешь. Так это в таких профессиях, когда становишься обладателем особой силы. И у нас то же самое. И поэтому у тебя есть жизнь, и ты в течение этой жизни постепенно входишь в это. То есть как ты должен был учиться 20-30 лет в медицине, а потом быть специалистом и работать просто в полной силе. Ты, допустим, родился, ты сейчас начал в духовном, допустим, 20-30 лет. Перед тобой еще 20 лет, так в 50-летнем, 60-летнем возрасте. Ну так что ж. Это не ты эту работу заканчиваешь. Нет тут чего-то, должно быть какое-то разочарование или что-то, что делать. А все равно же, без этого вернуться к животной жизни, к несчастной коте. Если ты можешь, то пожалуйста. Если ты можешь, то, конечно, каббала все еще не для тебя. Ты и так не удержишься. То есть это не препятствие сказать человеку, что это занимает много лет. Это работа, это произведение, которое он пока что делает. Это Это образ жизни. Это не то, что он входит, что-то вошел и вышел. Это в течение этих лет он изменяет, он не понимает, насколько он изменяет свое восприятие, свое отношение, себя, насколько он избавляется постепенно от всей предыдущей природы, от привычек, дает им другую важность по отношению к тому, что остается у него от них.
Это те вещи, которые нельзя измерить. Мы еще не понимаем, что изменяется в человеке. Как сократить нашему следующему поколению, нашим детям путь, если мы видим, что обладателем постижения те, кто учились у Бали Сулама, их, скажем, дети не пошли в том же пути, Тора не переходит по наследству. У кого есть, кто говорит, что у него есть заслуга праотцев, он не понимает, что такое заслуга праотцев. Отец праотца — это Хагата, сыновья — это Неи. То есть, если хочу присоединить себя к праотцам, присоединяю, я могу пользоваться их келим для того, чтобы исправить себя, если я хочу присоединить себя к ним. Это заслуга праотцев. Но, когда говорят «заслуга праотцев», если я учился у большого, большого человека, то что это не хасидизм сегодняшний, за счет чего он и обанкротился относительно, если взять, скажем, прошлый, настоящий хасидизм, когда... Ну, то есть все, падение поколений, то, что случилось, случилось. Нашим детям мы должны дать воспитание, как написано, что обязан отец обучить сына ремеслу, вере. И насколько сын воспринимает и идет по пути, то воспринимает, а если насколько нет, то нет. Нету тут насилия. Поэтому мы пытаемся, должны пытаться стараться в этом. И будем надеяться, что они это примут и достигнут успеха. Должны организовать группу вокруг детей, их группу и нашу группу, чтобы получали от нас примеры, чтобы как можно больше присоединялись к нашим работам. Нужно подготовить им также такие места, где они бы в свободное время занимались, были бы близки к нашему пути. Все это нужно сделать. Это верно, это обязанность, долг. Но в конечном итоге, что происходит с ребенком после того, как я ему от своего сердца то, что я ему должен дать, это уже его путь. Я не верю, что они могут тогда сбежать в материальную жизнь полностью. Это невозможно, потому что все равно те же ценности, которые они получают, слышат, воспринимают здесь относительно тех ценностей. Сегодня вообще нет ценностей. Когда-то хотя бы было что-то, я помню, что были какие-то цели. Сегодня вообще нет ничего. Особенности сейчас со всем кризисом этим. Не будет цели даже накапливать деньги или быть преуспевающим в чем-то. Сейчас приходит такая волна, которая оторвет нас от таких целей. Быть богатым, быть влиятельным, быть всем. Нет, сейчас пришло время презирания всех богатых, потом будет презирание всех властвующих. Что значит быть богатым, быть властвующим теперь? Я увижу в своих глазах, что все те, которые имеют силу и богатство, они еще больше страдают даже как бы. В конечном итоге их жизнь, так я увижу, Нечему завидовать, настолько это будет ощущаться. И поэтому я не думаю, что молодому поколению будет для него выбор более прост, чем для нас. Мы готовим это? Да. Есть вопрос, который приходит, по крайней мере, от 5 студентов по всему миру. Они спрашивают, почему тогда Бааль ха-Сулам написал, что от 3 до 5 лет забирает постижение духовного? Это при условиях, что если мы... Это не Бааль ха-Сулам написал, это написали... Те, кто написал Талмуд, мудрецы, которые выстроили для нас окружающий свет, как метод исправления вместо истязаний тела. И не так, что истязание тяжело, так возьмите окружающий свет, но поскольку мы в те же времена, когда были в их время, скажем, 2000 лет назад, прошли разбиение, и уже не можем мы после разбиения пользоваться тем же форматом сырой воды «пей хлеб, простой ешь», и тогда соблюдай Тору, и тогда ты можешь за счет этого обрести духовное, купить духовный килим при помощи ограничений и учебы. Но ты должен пользоваться окружающим светом, то есть они тебе выстроили систему духовную. Таким образом, во всех душах. То есть они сделали некий такой пласт в душах, заложили от себя, создав связь между высшим светом, Творцом, и тобой. Если ты используешь их книги с целью вызвать эту исправляющую силу, то действует на тебя, исправляет тебя. И тогда, когда они это выстрелили, ты не можешь вернуться к предыдущей форме. Кусок хлеба, ешь сырую воду, пей. Это не работает. И не работает, потому что ты находишься в другом авиюте, потому что мы все произошли от разбиения. Но они написали так, что насколько человеку нужно для того, чтобы приучить себя. Так они сказали, от 3 до 5 лет при условии, что ты даешь в количестве и в качестве усилия, прикладываешь достаточно усилия. Так написано это в предисловии к ТАСС. Это написано в таком виде. И сколько человеку нужно ожидать все дни своей жизни, так они написали, если ты прикладываешь правильное усилие, то от 3 до 5 лет. Мы не даем правильные усилия. Берет 20 лет, 15 лет. Но нужно понять, что, прежде всего, конечно, каждый день ты продвигаешься. Конечно же, каждый день ты что-то делаешь на пути. Теперь. Сколько время? Когда ты прекратишь спрашивать о времени, это происходит. Понимаешь? Это знак, что если ты можешь остаться и только требовать работы, чтобы была какая-то сила производить действия, этого достаточно мне. Это уже подготовка к Хафец Хесед. Да. Еще вопрос, который приходит от большого числа студентов и товарищей со всего мира. Михаил из Сент-Луиса, из Ровно, и еще спрашивает, по каким каналам группа воздействует на человека, если он соединен с вами через интернет? Какая разница? По тем же каналам, связи между душами, он соединен ли он через интернет, или через телевидение здесь в Израиле, или через... Вообще даже нет у него... визуального ряда, картинки, он только слышит, и слышит он в это же время или потом, в течение дня. Это существует в системе, в которой мы живем. этот урок на протяжении 24 часов до следующего урока, и тот, кто присоединяется к этому через все средства связи с своими пяти органами чувств, в которых он пока находится, но хочет относимым к пяти органам чувств души, то он находится с нами. Пять органов чувств телесных, они пока существуют вместо пяти духовных органов чувств, вместо пяти сферот в моем кли. И при помощи них я соединяюсь с душами, с системой душ. Так пока я вижу свое соединение в обонянии, осязании, зрении, вкусе, слухе, то есть в существовании в этом мире. 95% я воспринимаю от зрения, еще 3-4% от слуха, и остальное это от обоняния, осязания, вкуса. В этом моя картина заключается. Тот, кто хочет присоединиться и хочет от этого материального соединения через земные каналы создать духовное соединение, это одно и то же. Одно раскрывается в другом. Это не то, что что-то добавляется. Это приходит, и даже если нет, он должен верить, что так. И в этом тогда действует окружающий свет. Если я стремлюсь, так я стремлюсь в том же зрении увидеть глубже, в том же слухе услышать больше внутренних вещей. Я хочу почувствовать других вкусом, обонянием, осязанием более близким образом, как будто находящимися в одном организме. Это вещи, которые не оторваны друг от друга. По тем же каналам я притягиваю духовное. Я работаю в том же эго, только над ним, то есть не получая результаты в него, а вне него. Да. Еще вопросы, которые приходят от большого числа учеников из Вильны, из Техаса, и Нью-Йорка, и так далее. Что означает приложить правильные усилия, все спрашивают. Есть у нас Исраэль, Тора и Творец. Это правильное усилие. Или же он говорит, знать заповеди Господина, как работать на меня. То есть, знать, как работать, что зависит от меня, чтобы выполнить правильное действие. Я хочу, чтобы ты показал мне. Все. Да, Ицек. Я только не понимаю, почему устроено такое развитие, что человеку через отсутствие выбора проводит через кризис, через отчаяние. Ты никогда не сможешь продвигаться, если тебе удобно и приятно в эгоизме. И потом ты развиваешься не потому, что ты хочешь. Секунду. Мы принимаем решение, что мы идем в духовное. Я сейчас иду с этим идеалом. Я отрываюсь от всего своего эгоизма. Я иду ради абстрактной идеи. Где? И потом ты продвигаешься эгоистическими подталкиваниями. Ты видишь, что здесь спросил товарищ? Он говорит, конечно же, я продвигаюсь в эгоизме. Когда я начну продвигаться за счет чего-то другого? Это еще долгий путь, пока постепенно мы не соглашаемся, потом желаем, потом требуем. Я хочу только этого. Я не хочу быть связанным с этим. Теперь не быть связанным с этим. Там тоже есть разные стадии, потому что тебе плохо, потому что тебе хорошо. Так или иначе. То есть здесь много вещей. Теперь есть в этом также множество соблазнов. Очень много. вдруг тебе дают возможность властвовать, определять, быть известным. Много всего.
Ицик, почему бы у меня не было вкуса бы в карьере? Вместе с этим я бы делал бы духовную карьеру, допустим. Мы только в материи желание получать. И только через то, что человек получает удар в желание получать и притяжение вперед к желанию отдавать, вынужденным образом он может продвигаться. Он над этим не хозяин. Это первое. Второе, что дают ему потом самому управлять собой, отключиться от желания получать и приближаться к желанию отдавать. Но все эти вещи, они только в этом направлении. Нет у тебя ничего другого, кроме этого. Материя — это желание получать, и ты все время работаешь над этим, или в нем, или над ним. И поэтому мы в конечном итоге измеряем себя в темпе, темпом. И требуем в конечном счете, чтобы свет управлял бы нами. Чтобы он управлял мной, имеется в виду, что я знаю, что я нахожусь в своем эго, насколько он держит меня, как магнит в воздухе, так я держусь. Это мой уровень. Держит выше, поднимаюсь выше, держит меньше, я буду опускаться или падать. И только согласно этой линии существует тут работа. Нет больше. То есть есть творение, есть творец, и посередине Тора — это свет, который действует на килим. 613 цветов на 613 килим. Я не понимаю, как ты спрашиваешь по-другому, откуда ты бы взял какую-нибудь другую Тору, то есть инструкцию, методику. Если мы устроены из желания получать, это вся материя, и только свет, который создал желание получать, работает. Не может быть другой Торы, другой методики? Как? И когда иногда меня спрашивают, почему именно Каббала, почему именно? Скажи мне, что такое материя творения, что воздействует на него, что получается? Скажи мне теперь, что может быть другое, дай мне другую методику, если ты можешь построить другую физику в нашем мире? Нет. То же самое и тут. Это не методика, которую кто-то придумал. Это желание получать из силы, которая действует на него, плюс и минус из этого, одно против другого. Когда работают, нашли все законы, и из этого дали нам эту науку. То есть, как связываются в разных ситуациях, в разных возможностях святая килим, в этом вся наука. А что-то другое можешь построить? Просто вытащишь из головы? Тебе так захотелось? Поэтому это наука. Нам надо заканчивать. Перейдем ко второй части урока.